Здравствуйте. Сегодня 12 октября 2014 года. Что-то около 9 часов вечера. То есть начался пятый день праздничной недели, праздника Суккот. Я, как и положено еврею, в это время сижу в сукке, записываю подкаст, а напротив, в доме у соседа, какая-то веселуха. Наверняка вы ее слышите. Праздник. Народ отдыхает, радуется. Кроме всего прочего, это еще традиционное время отпусков, когда мало кто работает. И уже наверняка никто не учится, потому что везде каникулы. А я как раз сегодня утром сходил на работу. Работал я сегодня в Меа-Шеарим. Кто знает, в Иерусалиме это такой ультра-супер-ультра-религиозный квартал. И там просто я застал совершенно необычное зрелище. Пустота. Вот никого и ничего. Все лавки закрыты, какие-то крохотные магазинчики продовольственные работают. Но все закрыто. Людей нет, машин нет, никого нет, ничего нет. Обычно там царит такая суета, довольно суетливая. Такая машина, не проехать, не пройти. Народ везде кишит. Такое вот какая-то атмосфера такого местечка посреди большого города. Сегодня полный штиль. И вот отработал я свое. И пошел я в старый город к Стене Плача. Одна из идей этого похода была в том, что вообще-то вот эти вот три праздника, Суккот, который идет сейчас, Песах, который будет через полгода, и Шавуот, который наступает через 50 дней после Песаха, это три праздника, во время которых, в те времена, когда был храм, так в эти праздники каждый еврей обязан был прийти в храм. Если, конечно, здоровье ему позволяло. Это было время посещения храма. Но сейчас храма нет. Я решил просто пойти вот туда, вот на то место, где он, в общем-то, должен быть. Хотя бы просто в память о тех обычаях, которые существовали в то время и будут существовать, когда третий храм будет отстроен. И вот когда я вошел в старый город, я понял, почему в Меа-Шеарим пусто и куда все люди оттуда ушли. Они ушли туда, в старый город, но по дороге, видимо, они прихватили с собой еще множество людей, в том числе туристов из разных стран, там множество всяких языков сегодня слышалось, а протискиваться нужно было вот примерно как в автобусе в часы пик. Наверное, вы представляете вот эту вот большую довольно площадь перед Стеной Плача. Вот она вся представляла собой примерно вот такой вот автобус. А место перед Стеной Плача, если вы знаете, оно разделено. С правой части это женская, как бы, часть Эзрат Нашим, а с левой части мужская часть. И вот там на мужской части, слева, прямо возле стены, есть вход в синагогу. Это какая-то, судя по кладке каменной, очень древняя синагога. И фактически одна из стен этой синагоги — это и есть продолжение Стены Плача. Это как бы такая пристройка к ней. Длина этой синагоги вдоль Стены Плача где-то метров, наверное, что-нибудь 150-200. Ширина ее тоже, наверное, метров 50 в широкой части, в дальней от входа. И вот я протиснулся туда, а там вот в той самой широкой части, дальней от входа, обычно там довольно просторно. Так было и в этот раз, не так, конечно, как обычно, но, по крайней мере, было какое-то место повернуться, и удалось даже сесть на стул и там позаниматься своими делами. Какие могут быть свои дела возле Стены Плача? С Богом поговорить, помолиться, почитать псалмы Давида. Вот этим всем я там и занимался некоторое время. Потом поехал домой и к часам к 9 вот взялся за подкаст. Хотя пишу я эти подкасты как бы в стол, потому что публиковать на арподе не получается. Арпод в последнее время отказывается категорически этим заниматься. Нужно осваивать какие-то новые для себя места выкладывания, складирования, публикации. Сегодня я попробовал это сделать на под.фм, но как-то я там себя неуютно чувствую на этом под.фм. Ну, надо что-то делать в этом направлении. Поэтому записываю я их, наговариваю. А когда они дойдут до чьих-либо ушей, кроме моих, я не знаю. Но когда-нибудь дойдут, с Божьей помощью. Тем временем я получил очень любопытный комментарий, отчасти даже вопрос, на подкаст, недавний подкаст, он назывался «Четыре дня от праздника до праздника». И я постараюсь сейчас в подкасте ответить на этот комментарий, но для этого нужно его прочитать как минимум. А для того, чтобы его прочитать, нужно пойти в дом, добраться до компьютера, который оккупировали дети. Они же у меня тоже оккупанты. И вот и прочитать. Хорошо, пошел читать. Так, читаю. В ваших подкастах я вот слушаю, особенно о религиозных каких-то праздниках, об укладе жизни. Я не понимаю, как с таким количеством условий буквально на каждый день остается время на что-то, кроме выполнения этих условий. Это если говорить об ортодоксальных евреях. Нет ли в этом всем кое-чего все-таки от умника? Это имеется в виду сказка, которая идет в подкаст серии «Сказки Раби Нахмана». Простым людям, простакам, же вряд ли приходит в голову в определенный день строить определенного вида нечто, чтобы там в определенного вида одежде сидеть в определенное время и заниматься только определенными вещами. И в таком же духе все 365 дней в году. Итак, для начала ответа на этот вопрос, я хочу поговорить вообще о своих впечатлениях о объемах работ, выполняемых средним работником в Израиле. Нормальным работником, я имею в виду. Когда я приехал в Израиль, это было 22,5 года назад, то первым делом я попал в кибуц. Но в кибуце, как бы вам сказать, они вылазили за счет технологии. Потому что представить себе вот такого кибуцника-пахаря можно только в какой-то документальной хронике, в съемках образца что-нибудь начала 40-х, может быть, 50-х годов. Но поскольку я прибыл в кибуц уже в достаточно благополучное время, то пахоты там особо не ощущалось. Вот одно из первых моих впечатлений от пребывания в Израиле и на производстве, на одном из производств в этом кибуце. Цех, довольно длинный цех, несколько сотен метров в длину. По цеху из одного конца в другой идет мужик. Рядом с мужиком ведро. Вот если бы я нес ведро в руке, то оно было бы расположено где-то там, вот на уровне бедра, чуть в стороне. Вот примерно там же это ведро у мужика и расположено. То есть такое впечатление, что он тоже его несет в руке. Но на самом деле никто никого ни в какой руке не несет. В руке у мужика находится пульт управления лебедкой. Через весь этот цех в самых разных направлениях проложены вот эти вот направляющие, по которым ездит лебедка, или даже несколько лебедок. А на крюке этой лебедки висит ведро. Вот таким образом мужик перемещает это ведро в пространстве. Я не думаю, что там была какая-то непомерная тяжесть в этом ведре, но лебедка есть. То есть там на производительность труда и на объем производимых работ влияли не трудозатраты как таковые, а технологии, какие-то политические аспекты, умелое управление этим кибуцем и целый комплекс вот этих вот всяких критериев. Зато потом, когда я уже освободился из кибуца, именно так это ощущалось, освободиться из кибуца, и переехал на некоторое время в мошав, там я работал в качестве сельскохозяйственного работника у одного мужика. Роскошный совершенно мужик. Я ему по хозяйству помогал. Хозяйство включало в себя 140, если я не ошибаюсь, коров и что-то около 800 пчелиных ульев. Это не считая посадок деревьев. Какие-то там площади у него были заняты авокадо, этими вот апельсинами, еще что-то там. У него было 4 участка в разных местах, где что-то росло. Занимался с этим совсем он один. Ему помогал младший сын, который в то время учился в 10 классе. Но сын учился, ему нужно как минимум в школу ходить. Так что в свободное от школы время он тоже иногда прикладывал руку. Ну и вот в случае необходимости в сезон он брал еще работников, меня в частности. Так я еще тот работник, он же меня просто взял с улицы. Я до этого мед видел только в банке, а молоко в стакане. Так что меня еще нужно было научить сначала, что там вот с этим совсем делать. И вот там меня поражали объемы работ. Потому что по моим красноярским представлениям, вот в Красноярске, где я до того жил, это был уровень, ну, может быть, среднего колхоза или какого-нибудь отделения среднего колхоза. Это хозяйство. Скажем, там вот он купил какую-то новую цистерну для молока. Что такое цистерна для молока? Это включает в себя охлаждающие агрегаты, перемешивающие агрегаты, еще какие-то агрегаты, какие-то табло там, какие-то что-то вот такое. И большое это все. Ну, представьте себе, 140 коров, хорошо, пускай они не все доились. Но даже тех, что доились, было достаточно. Это же израильская корова. Если я правильно помню, все-таки прошло уже больше 20 лет, но, по-моему, если корова дает за одну дойку меньше 8 литров молока, то содержать ее нерентабельно. Она выбраковывается, отвозится на мясокомбинат. А среднее количество молока за одну дойку, ну, что-нибудь 15 литров и дальше. Там же все это видно, да, прицепляешь вот этот доильный аппарат корове, все это выливается в прозрачную емкость, которая висит у тебя прямо перед глазами. И ты видишь, что там в емкости происходит и сколько туда налилось. Да, ну это, не знаю, может быть, когда-нибудь доведется рассказать о процессе дойки глазами молодого начинающего дойера. Да, так хорошо, он купил вот эту цистерну новую для молока. Почему? Потому что старая была маленькая, уже не влазило туда все это молоко. А, соответственно, то место, где стояла эта цистерна, и куда нужно поставить новую, его надо расширить. А для этого нужно сломать одну стену, и вместо нее построить другую. И все это вот до обеда. Потому что где-то ближе к обеду уже нужно быть вообще в другом конце Израиля и заниматься там с пчелами, которые у него были разбросаны по всему Израилю. От Метулы, наверное, и до Негева. В общем, там, где цветет, туда они отвозят пчел. Потом забирают и перебрасывают на другое место работы. Ну вот, это вот, да, работа. Кстати, работа по 12-14 часов была вполне в порядке вещей, иногда было 16 часов. Но это не все эти часы вагонетки таскать. Если мы едем куда-нибудь там в Негев, а это занимает часа два минимум, нет, скорее всего, больше двух часов, в один конец поездка в Негев, то он ведет машину, а я рядом с ним сплю там или что-нибудь, по сторонам смотрю, или слушаю, как он рассказывает про все эти места, он их всех объездил, он их всех извоевал в войнах Израиля. И он их знает хорошо, те места, по которым мы ездили. А, видимо, тут же возникает вопрос о зарплате. А зарплата была невиданная для меня по тем временам. Это выходило что-нибудь порядка $1000 в месяц. Еще один пример. Наверняка я уже приводил все эти примеры в разных местах, просто я хочу их здесь объединить для того, чтобы проиллюстрировать некую идею. Еще один пример из жизни Рава Штейнзальца. Есть такой очень большой, очень известный рав в Израиле, один Эвен Штейнзальц. Я просто скажу, ну, просто так, на минуточку. Он написал полный комментарий на Вавилонский Талмуд, что само по себе уже трудно представить. Плюс к этому комментарий на книгу Таня, плюс к этому комментарий на Псалмы Давида, плюс комментарий на сказочные истории Раби Нахмана, правда, не на все. И плюс еще множество книжек, самых разных. Не говоря уже о том, что у него есть система учебных заведений, от детских садиков до Ишиват Эсдер, это армейская ишива, в которой солдаты учатся. Это вот так, первое, что приходит на ум. Вот, как это один человек может сделать? Ну как? Никак он не может сделать это, один человек. А он делает. И вот как-то он рассказал вот такую историю. Когда-то Рав Штейнзальц вел три большие проекта. И он говорил, что если бы он занимался каждым из этих проектов, то это требовало бы от него полной выкладки. Это бы заняло целиком его, всего. Все его время. А таких проектов у него было три. И в какой-то момент он понял, что он это не тянет. И совершенно очевидно было ему, что нужно от одного из проектов отказаться. От какого проекта отказаться, он не знал. Он не мог сам решить. И тогда он решил посоветоваться с Рюбавичевским Ребе. Я не помню, он ездил к нему или он писал ему письмо, спрашивая его, от какого из трех проектов он может отказаться. Ответ был такой. Нужно продолжать все три проекта и серьезно подумать о том, какой проект еще можно добавить к этим трем. И тогда Рав Штейнзальц сказал, что он понял идею. А он, кроме всего прочего, Рав Штейнзальц, он еще и то ли физик, то ли математик. Так вот он привел такой пример из физики. Говорит, есть вот некий материал или некое тело, которое нормально существует и функционирует при определенном давлении, скажем, при давлении в одну атмосферу. Если давление повысить до, скажем, 2-3 атмосфер, то этот вот материал, это тело будет уже чувствовать себя не очень уютно. Если надавить на него давлением в 5 атмосфер, то оно начнет разрушаться. Ну, понятно, да, элементарная физика. Дальше, говорит Рав Штейнзальц, а если к нему применить давление, ну, что-нибудь в 1000 атмосфер? Я не помню точно цифры. Не ловите меня на цифрах. Это не самая сильная моя сторона. Так вот, если применить к нему давление в 1000 атмосфер, происходит такой процесс. Структура этого вещества меняется. оно становится принципиально другим веществом. И вот в этом новом качестве, будучи принципиально другим веществом, оно функционирует в этих новых условиях. И, говорит Рав Штейнзальц, вот это то, что делает с собой Любавичевский Ребе, и это то, что он требует от своих хасидов. Работать не то, что на пределе, работать далеко за пределом возможного. Потому что как человек может понять, что он может, чего он не может? Только попробовав. А человек, как правило, строит какие-то оборонительные редуты на очень дальних подступах к себе. И он сразу же говорит, а вот я не могу, ну как, это же невозможно, и вот я не могу. А как он знает, что он не может? Он ведь не попробовал. А если бы он попробовал, то он бы понял, что он может сделать не только это, он может сделать намного больше этого. А потом еще больше, а потом еще больше. Это я все подбираюсь к ответу на этот вот самый вопрос-комментарий. Что вот, как же так, вот человек 365 дней в году занят всякими такими вот мелкими условностями. Здесь есть некоторая неточность. Не 365 дней в году. Эти 365 дней нужно помножить на количество часов, минут, секунд и доли секунд. Когда человек занят вот именно вот этим, включая сон. Только сразу же я замечу, что я говорю о идеальном состоянии. На практике это все выглядит по-другому. А вот теперь мы подходим к главному. Это главное, я уже немножко затронул в предыдущем подкасте, который называется «Легкий сдвиг». Правда, я его так и не смог выложить на Арподе, поэтому я его выложил в другом месте, в общем. Но есть возможность для него добраться, да. Хорошо, так вот в чем заключается вот это самое главное? А в том, что есть цель. Есть средства достижения этой цели. Это элементарно, это банально. Это уже говорилось во множестве вариантов и во множестве форм самыми разными людьми. В том числе есть такая китайская поговорка. Часто человек принимает за луну лишь палец, на нее указывающий. Так вот, все вот эти мицвот, да, скажем прямо, заповеди, и все эти тончайшие детали этих заповедей, это все естественным образом инструмент. Средства. А цель — это Бог. Если бы целью было скрупулезное выполнение ритуалов, то можно было бы очень оперативно сойти с ума. Кстати, этим или примерно этим и занимаются многие люди. И в том числе религиозные люди. Начинается все хорошо. Да, конечно, Бог. Да, конечно, Он как-то по-русски заповедовал выполнять заповеди. И да, конечно, да. Но постепенно человек тонет во всех этих тонкостях выполнения заповедей и забывает, зачем он это делает и для кого он это делает. Вот поэтому я и написал ответ Артемию Бондаренко, который задал этот вопрос, что вопрос на самом-то деле очень точный и очень тонкий. Я только забыл добавить, что он очень актуальный. И потом, понимаете, еще вот ведь такая вещь. Я ведь сам себе выбрал этот путь. Из множества путей. Я не хочу, чтобы у слушателей, которые не были еще в Израиле, чтобы у них сложилось такое впечатление, что вот Израиль, он вот такой, каким я его рисую. Это мой Израиль. Это тот Израиль, который я вижу из своего окна, из окна того автобуса, в котором я езжу, в тех местах, в которых я бываю. Израиль, он многогранный. Из всего множества его граней я выбрал вот эту, вот этот спектр. Выбрал добровольно. Множество раз убедился в самых разных ситуациях, что мой выбор правильный. И, конечно же, существует множество всяких условностей. Вот, не знаю, нужно выпить стакан воды. Так, во-первых, что это за вода? Что это за бутылка, кошерная, не кошерная? Во-вторых, нужно сказать определенное благословение до того, как выпил. После того, как ты выпил, зависит от того, какое количество воды ты выпил. Если это количество превышает определенный уровень, нужно тоже сказать определенное благословение. И если я съел там, не знаю, скажем, виноград, так это другие благословления. Но это все учится. Никто не ждет от человека, чтобы он с нуля вдруг все это знал. Понятно, что это невозможно. Постепенно это входишь вот в эту жизнь. И живешь. Но основной мотив всех этих действий – это то, что их мне поручил делать Бог. Исключительно из доверия к Нему и любви, когда это получается, к Нему. Я это все делаю. И вокруг меня есть множество людей, которые тоже этим занимаются. Вот вы слышите сейчас вот эти песни там у соседа, гитару. Чего это они там веселятся? Да потому что праздник Суккота написано в Торе «Весамахта бехагеха», то есть нужно радоваться и веселиться в праздник Суккот. Нет другой причины, почему они там поют. В Тиша Б'Ав, траурный день, положено печалиться. Понятно, что здесь же возникает вопрос, а где же сам человек, где же его свобода, где свобода выбора и вот это вот все. Так вот она и есть. Вот это вот и есть самое, что ни на есть, большая свобода выбора. Я выбрал вот это. Наверное, все-таки я сейчас подумал, что, наверное, это все-таки очень сложно понять со стороны. Пока сам не попробуешь, для этого, наверное, нужно попытаться вспомнить себя вот в то время, до того, как я начал соблюдать все эти заповеди в моей такой условно нерелигиозной жизни. Точнее, я подозреваю, что религиозным-то я был всегда, только не всегда я все это соблюдал. Собственно, я сейчас не могу сказать, что я вот так уже прямо все соблюдаю. Что могу, что получается, по крайней мере, хочу соблюдать. Так вот, в те вот мои, условно говоря, дорелигиозные времена, религиозный народ казался мне таким довольно-таки сумасшедшеньким. То есть бегают какие-то люди в черных лапсердаках, в черных шляпах по жаре. Зачем они это делают? А если бы они сняли с себя хоть что-нибудь? И куда они бегут? И что они там, что они там делают? Ничего не понятно. Как правило, вокруг них куча их же детей. Тоже непонятно, зачем столько рожать. Ведь каждый дополнительный ребенок, он претендует на часть твоей личной свободы. Ну и весь этот стандарт вот довольно здравых, надо сказать, рассуждений. И только когда я сам вот перешел эту, скажем, границу, да, и сам влился вот в эти вот ряды, которые казались мне рядами сумасшедших, я начал понимать, что, а в общем-то, так и надо. А вот, вот, расскажу-ка я историю, которую наверняка уже тоже рассказывал. Тем не менее, расскажу. Это мой друг. Мой друг, он приехал сюда с семьей. Жена, было у них в то время трое, да? Трое детей. потом родился четвертый. И поскольку жена была не еврейка, то всей семье нужно было принимать гиюр, это называется, то есть проходить определенную очень долгую процедуру объевреивания. Кстати, инициатором всего этого и поездки в Израиль, и вот этого вот самого гиюра была не еврейка, жена. Его друг рассказывает, что они пошли на курсы, где учат всему этому. Вот учат быть евреем, жить как еврей. Без этого невозможно пройти гиюр. Учат, учат, хорошо, выучили. Пошли, это все идет через Равинатский суд, приходят, их спрашивают там, то, другое, третье, хорошо, да. А где ваши девочки учатся? Вот там-то они учатся. О, это неудачное место для учебы. Девочек надо переводить в другую школу. Хорошо, пошли, перевели. Через несколько месяцев опять приходят. Вот девочки переведены. А вот та, которая в садик ходит, она в какой садик ходит? Вот такой. Не, переводить. Перевели девочку, еще там что-то сделал. Это все, все это заняло у них года три, наверное. И вот это вот бесконечное, вот это мытарство, он говорит, в конце концов, привело его к тому, что на каком-то этапе он понял, что ведь, а это правильно. Что это правильно, и вот так и нужно жить. И вот когда этот вот клик у него в голове сработал, вот тогда им и разрешили уже окончательно пройти гиюр и сделать все, что для этого нужно в его окончательной стадии. У меня, слава Богу, не было всех этих мытарств и хождения по судам. Но все тот же самый клик произошел каким-то другим путем. Вот мы тут все такие кликнутые и ходим и сидим в суках в этот праздник, Суккот, и радуемся, насколько это возможно, и трясем этими четырьмя видами растений каждый день, кроме субботы, в течение этой недели, и выполняем множество других мелких и крупных поручений, которые поручил нам выполнять Бог. Потому что самое главное это все-таки, что это исходит от Него. А поскольку это исходит от Него, то сделать можно намного больше, чем ты предполагаешь, что можешь сделать. Ну вот, вот не знаю, насколько у меня получилось ответить на этот вопрос. Я совершенно искренне хотел это сделать. И вот, да, так что, хорошо, ладно, да. Заканчиваем подкаст на сегодняшний день. И посмотрим, что с ним дальше можно будет сделать в интернете, куда все-таки его приспособить. С праздником! Хаг Самеах! До свидания!